Приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы действительно будем говорить сегодня про сиротство, потому что одна из основных проблем, которая есть в нашей жизни, связана именно с тем, что мы очень часто ведем себя как сироты. Мы ведем себя именно как духовные сироты. Например, каждый из нас в тот или иной момент жизни говорил о том, что если я о себе не позабочусь, если я что-то не сделаю, то никто обо мне не позаботится. Это мышление сироты, это мышление человека, который зависит только от себя, который считает, что если я чего-то не сделаю, то это сделано не будет. Я могу рассчитывать в этой жизни только на себя самого, и все. Мы ведем себя как сироты. И это проявляется в прямо противоположных вещах в нашей жизни. С одной стороны, это проявляется в том, что наше сердце ожесточается. Наше сердце ожесточается ко всему, что происходит в этом мире. Мы говорим о том, что если очень хочется, то можно. Мы позволяем себе все, мы идем по головам, потому что в нашей жизни нет отца, который бы нас наставил, нет отца, который бы нас направил. В духовном плане мы ведем себя как сироты, и это влияет на все в нашей жизни. С другой стороны, мы можем скатиться к религиозности, когда мы считаем, что я должен заслужить любовь отца, я должен заслужить любовь Бога. Я должен доказать Ему, что я достоин того, чтобы Он принял меня. И мы изо всех сил стараемся, мы творим добрые дела, мы проводим время в посте, в молитве, еще в чем-то. Мы делаем все от нас зависящее для чего? Для того, чтобы заслужить любовь Бога Отца. Прямо противоположные действия. Но корень этих действий один и тот же. Мы ведем себя так, потому что в духовном плане мы сироты. Именно поэтому мы сегодня увидим с вами, как меняется наша мотивация, как меняются наши поступки, как меняется наш взгляд на все, что происходит вокруг нас, когда мы принимаем эту простую вещь, что мы Богом усыновлены, поэтому мы не смотрим больше на мир, как сироты. В почтение Господа, снова Его, давайте встанем и прочитаем буквально два стиха из послания Ефесянам, которые мы разбираем сейчас. В первой главе апостол Павел пишет о том, что Бог Отец, Он по Своей любви, по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми. В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам во Христе, возлюбленном им. Давайте помолимся. Бог Отец, спасибо Тебе большое за то, что смертью Иисуса Христа Ты усыновляешь нас. Спасибо Тебе большое за то, что нас, сирот, недостойных, Ты принимаешь такими, какие есть. Ты вводишь нас в Свое Царствие. Ты проявляешь к нам Свою любовь, Свою милость, Свою благодать. Спасибо Тебе большое за то, что это коренным образом меняет наш взгляд на окружающий мир. И помоги каждому из нас сегодня увидеть, что мы можем сделать для того, чтобы отражать Твою любовь, для того, чтобы отражать Твое сердце, для того, чтобы, Господь, не смотреть на мир, что окружает нас, как сироты. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении последних двух недель мы говорили с вами, начали с вами с того, что Бог Отец избирает нас для того, чтобы дать нам цель в жизни. Бог Сын выкупает нас. Он выкупает нас из рабства наших грехов, наших ошибок. Он выкупает нас из рабства наших поступков. Искупил, значит, что выкупил ценой своей собственной жизни. И Он не просто избирает нас, Он не просто искупляет нас, Он еще, Павел пишет, предопределяет нас к усыновлению. Он не просто выкупает нас из рабства для того, чтобы мы теперь были свободными, Он выкупает нас из рабства и говорит, вы будете моими детьми. И это не случайное действие. Павел пишет, что еще до создания мира, еще до того, как появились звезды, еще до того, как появились галактики, еще до того, как было что-либо, Бог Отец уже выбрал нас. Он уже знал нас. Он уже знал, какими мы будем. Он не только выбрал нас, но вот в этот момент, еще до создания мира, Он предопределил, что мы будем приняты им. Мы станем Его сыновьями, мы станем Его наследниками, мы станем Его дочерьми. Он принял нас, предопределил нас к тому, чтобы усыновить нас. И это коренным образом меняет то, как мы смотрим на окружающий нас мир. Поскольку мы Богом усыновлены, мы не смотрим на мир больше как сироты. Это проявляется в трех конкретных вещах. Усыновление Бога исцеляет меня вот от этого вселенского одиночества, от которого я страдаю. Усыновление Бога избавляет меня от ожесточенности. Последнее можете записать сейчас в ваших бюллетенях. Усыновление Бога освобождает меня от отчаяния, исцеляет меня, освобождает меня от одиночества, от ожесточенности, от отчаяния. Каким образом практически меняется наше поведение, и это то, о чем мы будем говорить как раз сегодня, то, что мы будем сегодня, о чем мы будем не только говорить, что мы будем применять сегодня на практике. Поскольку я усыновлен Богом, поскольку я не смотрю на мир больше как сирота, это означает, что я в молитве могу поддержать тех, кого я даже не знаю. Я в молитве могу прийти перед Богом и молиться о тех сиротах, о тех детях, которые лишены самого-самого-самого главного в своей жизни – любви, заботы мамы и папы. Я могу не только молиться, я могу временем, деньгами, силами помогать тем, с кем я даже не знаком. Я могу никогда не встретиться с этими детьми, но я помогаю им всем, что у меня есть. И, наконец, последнее. Я принимаю в семью тех, кто теперь навсегда будет мне родным, от кого я никогда уже не откажусь. Вот эти три простых шага, которые может каждый из нас сделать. Если вы раньше никогда не участвовали в служении, в социальном служении сиротам, сегодня мы все сможем сделать этот первый шаг. Сегодня мы все сможем сделать этот второй шаг. Это не значит, что вы обязательно должны усыновить. Это не означает, что вы обязательно должны взять ребенка в семью. Но каждый из нас может сделать что-то для того, чтобы принять участие в этом, для того, чтобы послужить сиротам. Почему? Опять-таки, потому что мы усыновлены Богом. От этого идут все наши поступки. Это мотивирует нас. Поскольку усыновление избавляет меня от одиночества, я не смотрю теперь на мир так, как смотрит сирота. Павел пишет, он по своей любви, по своему доброму желанию. Он хотел, чтобы я был его ребенком. Он хотел взять меня в свою семью. Бог Отец хотел, чтобы я был его ребенком. Бог Отец проявил свою любовь ко мне. Бог Отец изливает свою любовь. Что делает сирота, когда он сталкивается с проблемой, которую он не может решить? Ничего. Он ожесточается, он отчаивается, он испытывает необычайное одиночество, потому что он не может решить эту проблему. Но что делает ребенок, когда он сталкивается с проблемой, которая ему не под силу? Ребенок приходит к своему отцу. Ребенок просит своего отца о помощи. Поэтому мы приходим к Богу Отцу, и мы просим Его за тех детей, с кем, может быть, мы никогда не пересечемся, за тех детей, с кем, может быть, мы никогда не встретимся. Молитва – это самое действенное проявление не только нашей зависимости от Бога. Давайте простая логика. Если в этом мире есть Бог, если Бог такой, каким Он открывается на страницах Священного Писания, если Он может сделать все, но разве не логично принести Ему те проблемы, с которыми мы не можем справиться? Разве не логично нам не заканчивать молитвой, когда мы не можем справиться с чем-то своими собственными силами, но начинать с молитвы, начинать с того, что я не могу этого сделать, Господь, но Ты можешь сделать все. На протяжении последних 6 лет, на каких богослужениях мы раздавали фотографии. Если у вас нет сейчас фотографий, поднимите, пожалуйста, руку, а к вам подойдут сейчас помощники и раздадут фотографии. Держите руку. Помогут, да, сейчас? Сейчас подойдут люди, раздадут вам фотографии. Если у вас нет, не опускайте их. Мы начинали молиться за сирот на этих богослужениях, и потом в течение года Господь отвечал. Удивительно, да, что мы молимся, мы просим, Господь слышит нас, и Господь отвечает нам. Мы молимся за сирот, и Господь отвечает нам. Мы молимся за тех, кого мы, может быть, не знаем. В Псалме 9, 35 стихе мы читаем, «Ты видишь обиды и притеснения и готов воздать своей рукой, и страдальцы веряют себя тебе, ты сиротам помощник». Чистое и непорочное благочестие перед Богом нашим Отцом, пишет сводный брат Иисуса Христа, заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира. Мы приносим сирот в наших молитвах. Но мы молимся не только о сиротах. Вот, например, ребята, о которых мы молились в прошлом году. Артур, Захар, Иван, Саша. Из-за того, что мы молились о них, эти ребята в семье, Господь услышал нас. Это были не наши, может быть, решения, это были, может быть, не наши поступки, это были не люди из нашей церкви, но Господь слышит нас, и Он отвечает на протяжении последних 6 лет. Более 70% всех детей, за кого мы молимся, оказываются в семьях. Это не случайность. Это происходит не потому, что просто так вот, ну, такое стечение обстоятельств, это происходит, потому что Бог слышит нас, и Он отвечает нам. Мы молимся не только о семьях. Мы молимся не только о сиротах, мы молимся о тех детях, которые оказываются в семье, потому что непросто. Потому что непросто все поменять. Потому что непросто сразу привыкнуть к семье, непросто сразу привыкнуть к родителям, которые о тебе заботятся. Я рассказывал этот пример о том, что когда в нашей семье появилась Маша, она говорила о том, что ей очень сложно привыкнуть, потому что никто не верил в нее, никто не говорил ей о том, что в нее верят. Естественно, что делал я? Я сразу начинаю писать Маше смс-ки буквально на следующий день о том, что «Маша, все хорошо, у тебя все получится, ты молодец, все будет здорово». Как реагирует Маша? Маша мне пишет: «Костя, у тебя все нормально». Я думаю, я пытаюсь тебя поддержать. Я проявляю любовь и заботу, которую должен проявлять отец. В ответ я получаю реакцию: «У тебя все нормально». Ну, потому что детям сложно. Они не могут просто вот так вот по мановению волшебной палочки перестроиться от того мира, в котором они были раньше, и адаптироваться к тому новому миру, в котором они живут. Поэтому мы молимся об усыновленных. И когда мы поступаем таким образом, мы напоминаем себе о том, что, забирая ребенка в семью, мы вспоминаем о работе Бога, который использует усыновленных сирот, чтобы менять историю человечества. Моисей был усыновленным ребенком. Исфирь. Мы вспоминаем о том, как Господь использует работу сирот на протяжении своей истории. Забирая ребенка в семью, мы уподобляемся служению Духа Святого, которым Господь усыновляет каждого из нас, дав право нам называть его Авва Отче. Наконец, мы молимся не только о сиротах, мы молимся не только об усыновленных, мы молимся также об усыновителях, потому что трудно не только ребенку, трудно семье. Трудно родителям, которые приняли в семью нового человека, трудно привыкнуть, трудно свыкнуться с какими-то вещами. Трудно, потому что сколько бы ты себе ни говорил о том, что ты не будешь чувствовать себя виноватым, потому что ты не испытываешь каких-то чувств к этому ребенку, потому что этот ребенок появился у тебя недавно в семье, ты все равно испытываешь это чувство вины, тебе все равно трудно, тебе все равно тяжело. Поэтому мы молимся не только о сиротах, и не только о детях, которых взяли в семью. Мы молимся об усыновителях. Сейчас, прямо сейчас, на богослужении, мы будем молиться. Возьмите фотографию того человека, которую вы получили. Для того, чтобы перед вами, перед вашими глазами был образ, конкретный образ человека, о котором мы будем молиться сейчас. Если вы не верите в Бога, если вы недавно в церкви, проведите эксперимент. Никто от этого не пострадает. Просто представьте себе, что в этом мире есть Бог. Представьте, что Бог не просто есть. Представьте, что этому Богу не наплевать, что ему не все равно, что его сердце разбивается так же, как разбивается ваше сердце, когда вы видите сироту. Попросите его, если он есть, позаботиться об этом сироте, позаботиться об этой семье, позаботиться об этом ребенке. Попросите его благословить этого ребенка, даже если вы не верите в Бога. Сделайте это сейчас. Давайте проведем в тишине наших сердец буквально пару минут, помолившись о тех детях, чьи фотографии мы получили, тех семей, чьи фотографии мы получили. Прямо сейчас и после этого я завершу наше время в молитве. Отец, спасибо тебе большое, что ты настолько полон любви, что тебе настолько не все равно, что ты сделал немыслимое. Ты для того, чтобы взять нас в семью, отказался от своего единственного сына. И ты не просто отверг его, ты не просто отказался от него, ты возложил наши грехи на него. Он умер за нас, он стал грехом за нас, и он умер за нас. Спасибо тебе, Отец, что тебе настолько не все равно, и ты настолько полон любви, и настолько сильно хочешь, чтобы мы были частью твоей семьи. Мы славим тебя. Мы славим тебя, Господь, за то, что твое сердце кровью обливается, за то, что твое сердце разбивается, когда ты думаешь о детях, оставшихся без попечения родителей. Спасибо тебе, Господь. Мы славим и превозносим имя твое. Мы просим тебя сейчас о Даше и Ире, просим тебя о Денисе и Василине, просим тебя о Данииле, просим о Игоре, о Маше, о Линете, о Марии, о Дебре. Просим тебя о тех детях, которые оказались в семье. Просим, Господь, о том, чтобы процесс адаптации завершился, о том, чтобы с каждым днем эти дети учились доверять все больше и больше тебе, любить своих родителей. Мы просим тебя за разбитые сердца тех, кто в нашей церкви пытался взять ребенка в семью, и ребенок отказался, за эти шрамы. Я славлю тебя, Господь, за смелость этих людей. Я славлю тебя, Господь, за то, что они сделали этот шаг веры. Я славлю тебя, Господь, потому что я знаю, что семена, которые ты посеял через них в сердце ребенка, не останутся без плода. Исцели эти сердца. Исцели, Господь, эти шрамы. Я славлю тебя за семьи в нашей церкви, кто взял ребенка. Я славлю тебя за Криса и Эльмиру. Славлю тебя за Диму и Сашу. Славлю тебя за Боба и Диану. Славлю тебя за Олю. Славлю тебя за то, какой это пример для каждого из нас. Прошу тебя, Отче, благослови их, пожалуйста, благослови их любовью. Благослови их не только поступать из любви, но благослови их ощущать, чувствовать твою любовь. Любовь Отца, принявшего нас, как своих собственных детей. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого, и просим Тебя за всех сирот, о которых мы молимся сегодня, чтобы в следующем году мы восславили Тебя и возблагодарили Тебя за то, что они уже в семье. И я уже славлю Тебя за то, как Ты ответишь на нашу молитву. Я уже превозношу имя Твое, хоть и не вижу ответа этого, по вере, Господь. Я прославляю Тебя за то, что Ты услышишь нас, Ты ответишь нам, и Ты благословишь этих детей и семьями. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Второе, от чего освобождает нас усыновление Отца, оно освобождает нас от ожесточения, предопределив нам, пишет апостол Павел, через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми. То слово, которое использует Павел, здесь было достаточно распространено в древнем мире. Усыновление было популярным способом убедиться, что твое имя, твоя фамилия не исчезнет. Усыновляли не детей, не младенцев. Усыновляли уже взрослых подростков, 16-17 лет. Усыновляли тогда, когда видели, каким человек будет. Усыновляли, потому что знали, что этот человек достоин для того, чтобы дальше нести мою фамилию, для того, чтобы дальше получить право наследования моего рода. Нужно было заслужить это право. Христиане же кардинальным образом меняют все отношение к усыновлению. Почему? Потому что мы усыновлены. Мы приняты по благодати, мы приняты такими, какие мы есть. Нам не нужно было зарабатывать это право быть усыновленным. И теперь христиане начинают брать младенцев. Тех младенцев, которых оставляли просто порою на заборе дома, потому что не хотели их воспитывать, не было абортов, младенцев убивали. И христиане берут их. Христиане берут девочек, потому что девочки никому не были нужны. Их нужно воспитывать, в них нужно вкладывать деньги, потом за них нужно платить приданое и так далее, и так далее. И девочек оставляли на заборах, и христиане принимали их в семью. Сегодня, когда мы думаем об усыновлении, мы прежде всего думаем об усыновлении младенцев. Это из-за того, что история человечества поменялась, потому что Бог усыновил нас. История человечества поменялась, потому что теперь мы смотрим совсем по-другому на этот процесс – нам не нужно заслуживать больше Божью любовь. Потому что тогда, когда мы смотрим как сироты, когда наши сердца ожесточены, мы думаем, хорошо, я всего в моей жизни добился своими собственными силами. Я никому ничего не должен. Ты должен теперь доказать мне, что ты состоятельный член общества. Но когда мы понимаем, что я не сделал ничего, Бог просто принял меня. Бог просто по благодати дал мне семью. Бог просто по благодати дал мне рай, дал мне спасение, дал мне жизнь вечную. Теперь я могу проявлять любовь, заботу. Теперь я могу действительно помогать тем, кто рядом со мной. Я хочу, чтобы мы сейчас познакомились с Аленой Прохиной, которая участвует в нашем поклонении, для того, чтобы узнать про то, как ты бегаешь. Правильно? Присаживайся, бери микрофон, какой хочешь. Расскажи пару слов просто про себя. Ты участвуешь в прославлении, ты участвуешь в нашем детском лагере, у тебя есть сын. Угу, отлично. Слушай, ты участвовал в многозабеге сколько раз уже? Три раза. Есть несколько устойчивых стереотипов, когда люди сталкиваются с многозабегом. Да? Вообще, можешь рассказать пару слов просто о том, что такое многозабег, как это выглядит вообще, что это? То есть забег – это как своего рода повод для того, чтобы ты использовала свою социальную платформу, да, то есть как бы своих друзей в социальных сетях, для того, чтобы они, соответственно, жертвовали деньги на конкретного ребенка. А все деньги, что ты собираешь, идут на конкретного ребенка. И ты знаешь конкретного ребенка, за которого ты бежишь тоже. Окей. И зачастую они даже приезжают поддержать, да? Слушай, есть несколько мифов, да, которые связаны с многозабегом. Например, то, что тебе нужно любить бег. Ты бег любишь? Ты не любишь бег. А нужно, чтобы ты был как бы сам усыновителем, сам в теме, ты тоже нет. Нужно, чтобы у тебя были просто какие-то гигантское количество контактов для того, чтобы было очень много людей, которые тоже нет, да? Угу. Слушай, что для тебя было самое трудное вот в трех многозабегах, в которых ты участвовала? А сколько ты собрала в итоге? Угу. А что подарило тебе самую большую радость вот, в многозабеге? Кроме там есть фотографии из красочного забега. То есть мне кажется, что красочный забег подарил тебе очень много радости. Нет, красочный забег нет. Долго отмывалась потом от краски. Спасибо большое. Еще будешь бежать? Последний вопрос, просто, ну, как бы по глазам у людей видно, что они сразу представляют себе 21 километр, 42 километра, и у них на лице написано, что это вообще не про меня. А какие дистанции есть? Спасибо большое. Давайте поприветствуем Алену. Алена не единственный человек, кто бежал в нашей церкви. И Диана участвовала, и Гульнара участвовала, и Катя Куликова участвовала, и Саша участвовала. Очень много людей участвовали в многозабеге. И сейчас в ваших бюллетенях отметьте, пожалуйста, хотите ли вы принять участие в многозабеге в следующем году. Вы можете распространять информацию. Вы можете помогать с какими-то административными вопросами в многозабеге. Вы можете не бежать, вы можете просто прийти для того, чтобы поддержать многобегунов на дистанции. Потому что на самом деле это огромное-огромное дело для ребят, которые бегут, почувствовать, что они не одни. Вы можете просто прийти, сделать плакаты, поддержать их. Либо вы можете принять участие в многозабеге и сказать, что да, я хочу попробовать свои силы. В следующем году я хочу пробежать там, 3 километра, 5 километров, 10 километров, 21 километр, 42 километра. То есть, ну, все зависит от вас. А та сумма, которую вы собираетесь собрать, не зависит от той дистанции, которую вы собираетесь пробежать. Но, естественно, что чем больше мы страдаем, тем больше люди дают, тем больше люди жертвуют. Я не знаю, почему. Мне больше хотелось, чтобы лежание на диване было олимпийским видом спорта, и чтобы я мог собирать деньги таким образом. Но люди не жертвуют, когда ты просто лежишь на диване. А когда ты страдаешь... Ну вот из серии 42 километра страдаешь, да, то люди такие, слушай, просто из чувства юмора я поддержу тебя и поддержу твои усилия. Поэтому запишите сейчас, скажите о том, что вы хотите сделать. Если вы хотите узнать больше, подойдите к Алене, подойдите к моей жене Александре Носаковой для того, чтобы после богослужения поговорить, узнать больше о многозабеге. Третья вещь. Усыновление освобождает меня от отчаяния. Мы читаем с вами о том, что в этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам во Христе, возлюбленном им. Ни для кого из нас не секрет, что бесплодие, когда вы не можете зачать ребенка, когда в вашей семье не может появиться ребенок, является огромным источником стресса, огромным источником проблем для любой семьи. И очень легко скатиться в отчаяние, очень легко скатиться вот в этой ситуации, в то, чтобы начать думать о том, что я ничего не могу сделать. Я пытаюсь сделать все, я ничего не могу сделать. И сама беременность становится тогда своего рода идолом, на алтаре которому мы приносим жизни все. Но установление Богом Отцом освобождает нас от отчаяния не только в этой ситуации, оно освобождает нас от отчаяния тогда, когда в нашей жизни нет семьи, оно освобождает нас от отчаяния тогда, когда мы испытываем определенную бесполезность нашего труда на работе. Во всем этом мы чувствуем, что Господь рядом с нами. И поэтому сейчас я бы хотел, чтобы пастор Алексей как раз рассказал о семье, которая очень близка, очень дорога всем нам, для того, чтобы провел небольшое интервью с этой семьей. Дима, Саша Герасимова. Вы знаете нашу историю с Сашей, вы знаете о том, как появился наш сын Мишка, знаете о том, как мы молились за него, как Господь ответил. И вы знаете о том, что как раз, когда мы были в командировке с пастором Алексеем в прошлом году, приблизительно в это время, я молился как раз за Диму, за Сашу, о том, чтобы в их семье появился тоже Даниил, как мы теперь знаем. И они расскажут нам сейчас о том, как это все произошло.
Не стесняйтесь, можно поаплодировать. Да. За это время у кого-то и слезы высохли, все нормально. Друзья, Александра, Дмитрий, Саша много лет возглавляет воскресную школу в Московской Библейской Церкви. Дима на работе руководит хором мальчиков-программистов, а в церкви из года в год ездит в детский лагерь, чтобы там руководить хором мальчиков помоложе. Два слова про ваших детей. У вас же двое детей было до Дани.
Да, у нас двое детей. Лиза ей 10 лет, она сегодня с нами, и Федя 7 лет.
Помашите ручками. Вот они. А как пришла идея взять третьего? Вам, просто у вас спокойные, хорошие, воспитанные дети, вам, видимо, мало, да, было?
Нам не было мало, но мы всегда знали, ну, будучи в церкви уже достаточно давно, мы знали, что Бог призывает заботиться о сиротах. Но это казалось чем-то огромным и страшным. Вот. Но мы понимали, что рано или поздно это случится. И благодаря тоже другим семьям, которые усыновляли, мы увидели, что это не так страшно, что это такой же ребенок, не какой-то абстрактный, где-то несчастный, а вот он бегает. Вот. Ну и, в общем, как-то постепенно пришли к этой мысли, что пора.
Ну и, наверное, вы проходили школу приемных родителей и общались с другими родителями. И понятно, что вот вовлекать нового человека в семью очень тяжело. Но что самое тяжелое?
Мы прошли школу приемных родителей, и это было очень полезно. Вот. И если кто-то думает об этом, то это обязательно нужно сделать и пройти хорошую школу, которая имеет хорошую репутацию, потому что там действительно говорят о важных вещах и готовят ко многому, но не ко всему. То есть были вещи, которые мы совершенно не ожидали, и проблемы были там, где мы их вообще не ждали.
Ну, помимо того, что Даня побеждает тебя всякий раз, когда в армрестлинг вы, значит, начинаете бороться, вот к чему сложнее всего было подготовиться?
Ну, самое тяжелое – это, наверное, встретиться с собой, другим, как, с человеком, которого ты раньше никогда не видел, потому что оказывается, что появление вот такого маленького симпатичного может вызвать у тебя очень разные эмоции, в том числе ты можешь встретиться вот с таким совершенно странным, неравновешенным, неадекватным человеком, с тобой, который вот так реагирует на появление нового человека в семье. Это, наверное, сложно понять, но то, чего мы не ожидали, что оказалось, что маленький ребенок может вызвать такие сильные, радостные и негативные эмоции. И второе, что, наверное, больше всего было сложно, это видеть, как дети, которые уже есть в семье, как им трудно. Это было, наверное, самое-самое тяжелое, которое проходит через такой трудный процесс притирки. И мы очень гордимся Лизой и Федей, как они этот год вот прожили, и сколько они тоже Дане всего показали, чему они его научили, потому что это было непросто для них.
В какой-то, через, когда эйфория прошла первая, мы стали, даже такая мысль приходила, а повезло ли Дане с папой и мамой?
Да, кстати.
Это правильный ответ. Надо сомневаться в себе. Это очень хорошо. Скажите, как можно человека полюбить заранее? Вы же не знали, какой он. То есть вы видели только, может быть, фотографию, видели, вот, что называется, техническое описание. Вот, а как полюбить человека заранее?
Ну, в нашем случае никак. Мы увидели фотографию, и буквально через день мы уже летели в Благовещенск на самолете. Вот, заранее никак, в нашем случае. Это только постепенно.
Ну, а вот когда это желание и готовность усыновить, взять ребенка в семью возникает, начинает же приходить любовь к этому ребенку заранее? Или это как-то вот теоретически, мне кажется?
К абстрактному ребенку или конкретному?
Вот получается, что он и абстрактный, и конкретный одновременно. Мы читаем просто в Священном Писании о том, что Господь возлюбил нас еще до нашего рождения. И вот частичка этой любви, она появляется в сердце? Или это шаг веры? Вот тут мне нужен не красивый, не правильный, не слезный ответ, а скорее честный.
Нет.
То есть не... Ну, может быть, у кого-то так, но у нас это был просто
не, у нас шаг веры, скорее, да. Какое-то чувство, они пришли потом. Когда, во-первых, когда мы приехали, увидели вот, вот не то, что на фотографии, вот как мы видим на фотографиях, а вот он конкретно бегает, тут уже ты понимаешь, он просто ребенок, он не какой-то вот там странный или еще какой-то, просто ребенок бегает, такой же, как у нас дома, двое бегают.
А расскажите про Даню и вот про его реакции. То есть, когда вот только вы познакомились с ним, вот, значит, его будущие мама и папа, какие у него были реакции на вас? Как эти реакции меняются со временем?
Ну, сначала мы, в принципе, когда полетели очень далеко, да, мы думали, а что, если он скажет, я не хочу с вами ехать? Вот, но нам сказали, да вы не волнуйтесь, вы скажете, что завтра едем на самолет, и, в принципе, больше вопросов не будет. Так и было. Мы сказали, завтра на самолет. Он сказал, все, поехали. А дальше?
А реакции на нас именно какие были?
Ну, на вас, на семью, на дом.
Ну, вот, когда мы прилетели, то сначала вообще все было очень радужно. Казалось, что сейчас будет все прекрасно. И вообще он такой ребенок, его вообще никак система на нем никакого следа не оставила. Вот он абсолютно такой же, как и наши дети. Но потом мы поняли, что нет, довольно быстро поняли, когда он испугался Феди и Лизы. У него была такая реакция первое время, что когда что-то новое, даже не первое время, несколько месяцев, новая ситуация, новый человек или какая-то новая обстановка, он замораживался. Даже кто-то из вас знает, что он даже в церковь не мог зайти какое-то время, он слишком боялся зайти вот, в собор вообще. Или, например, какой-то незнакомый человек к нему обращался с вопросом, и Дане можно было уже 5 минут, уже вообще не, его не было, он не поднимал глаза, он просто выключался так вот.
И... В общем, мы даже не могли вывести из этого состояния. Плюс он нам не доверял. То есть вот то, что мы воспринимаем как данность, то, что наши дети нам доверяют полностью, что мы не желаем им зла, мы все сделаем для них, мы их защитим и так далее. У него это вообще не было. И поэтому он боялся, что его все время оставят где-то. Он не знал, что от нас, ну, вернее, ждал плохого от нас. Вот это было необычно.
Когда просыпался, проверял, что все, ну, дома. Он боялся, что, может быть, пока он спал, уже все исчезли. Еще бутерброд он придерживал за завтраком первое время, потому что, как выяснилось, бутерброды в приюте быстро исчезали от тарелок.
Да, ему выдаешь бутерброд, он его рукой держит. Все время, пока ест что-то, он бутерброд придерживал рукой.
Вот это да. Я понимаю, что таких историй десятки и сотни у вас уже за этот год есть, но скажите два слова про то, что в ваших сердцах поменялось, что Бог вот через эту ситуацию говорит вам о себе и о вас.
Ну, первый большой урок – это смирение в большом количестве. Ты понимаешь, что ты не такой хороший, как ты думал, и в тебе есть много всего, что лучше бы там не иметь. Это первый урок. Второй урок, ну как, не то, что урок, то, что мы увидели, это огромную заботу со стороны наших друзей, церкви. Ну, было так здорово, что все за нас молятся, спрашивают, как у нас, помогают нам там деньгами. Вот это мы очень почувствовали тепло, и большое спасибо всем за это. Вот еще один момент, который мы так ощущаем до сих пор периодически, это когда вдруг ты понимаешь какую-то грандиозность, что ли, вот изменение в его жизни, что он был где-то очень далеко. Это было уже поколение за поколением, когда родители лишают родительских прав, ребенок остается в приюте, потом у него рождается ребенок, опять лишают родительских прав, он в приюте. И вот такая череда. И что Даню ждало дальше? И какое у него радикальное изменение? И иногда у нас просто захватывает дух от того, что вот Бог нам как-то позволил прикоснуться к такой перемене в жизни одного конкретного человека.
Это удивительно, как вроде бы вы воспитываете нового человека, а Господь через это воспитывает вас. Это прямо... Спасибо вам большое, ребята, и за то, что вы сделали, и за то, что согласились рассказать. И благослови Господь и вас, и Даню, и Лизу, и Федю, и вообще обнимемся.
Спасибо большое, ребят, за ваш пример, за то, что у нас есть такой потрясающий Даня теперь в нашей церкви. Усыновление освобождает меня, оно исцеляет меня от одиночества. Усыновление избавляет меня от ожесточенности. Усыновление освобождает меня от отчаяния. В следующий раз мы поговорим с вами о том, как обрести вот эту вот уверенность спасения, о том, как быть уверенным вообще в чем-либо в мире, в котором мы не можем быть уверены совершенно ни в чем. Вот так, когда мы принимаем усыновление Христа, вот так вот, когда мы принимаем то, что Бог усыновил нас, когда перестаем смотреть на этот мир как сироты, мы можем теперь сделать для одного то, что мы хотели бы сделать для всех. Мы можем теперь сделать для одного то, что мы хотели бы сделать для всех. Очень часто вы слышите от нас о том, что если вы в первый раз в церкви, вам не нужно сейчас во время сбора пожертвований что-то оставлять, что это просто пропустите сумму. Сегодня история другая. Сегодня в нашей церкви все люди делятся на две категории. Те, кто принес с собой деньги, и те, кто не принес с собой деньги. Поэтому сразу определите, к какой категории относитесь вы. Если вы не принесли с собой деньги, если у вас нет денег, ну, такое бывает. У меня, например, сейчас вот с собой нет денег. Вы относитесь к категории, которой нужно сейчас на ваших девайсах зайти на сайт библейскаяцерковь.рф. На этом сайте есть большая кнопка, называется «Пожертвовать». Эта кнопка на протяжении всей следующей недели будет прикручена не к нашему бюджету, она будет прикручена к специальному проекту, на который мы собираем сегодня деньги. Все деньги, которые мы собираем сегодня, мы отдаем. Все деньги, которые поступают к нам через наш сайт на протяжении следующей недели, мы отдаем. Мы этих денег не видим, поэтому сегодня не пропускайте сумму мимо себя. Сегодня мы жертвуем, мы все жертвуем сегодня. И все делятся только на тех, кто принес с собой деньги и кто не принес сегодня с собой деньги. Жертвуем на очень-очень-очень хороший проект. Называется он «Теплый дом». И мы все понимаем, что лучший способ профилактики сиротства, да, борьбы с сиротством – это помощь матерям, которым нужна помощь. Потому что если помочь маме, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, то, возможно, скорее всего, сирот и не будет. Но им нужна помощь. Проект этот называется «Теплый дом». И я бы хотел пригласить сейчас Елену, координатора этого проекта в благотворительном фонде «Волонтеры в помощь детям-сиротам», которая расскажет об этом проекте сейчас. Вот, да, вы, как вам удобнее.
Спасибо, здравствуйте. Очень рада быть сегодня здесь с вами. Я являюсь сотрудником благотворительного фонда волонтеров по помощи детям-сиротам, и я руковожу проектом «Теплый дом». Нужно. Спасибо. Наш проект существует с января 2011 года. Это центр временного проживания для мам с новорожденными детьми, которые оказались на грани отказа собственных детей. И наша цель – сделать так, чтобы дети не попали в сиротское учреждение, чтобы они воспитывались со своей мамой. Мы принимаем мам, которые, ну, сказала уже, отказались на грани отказа собственных детей, которые не имеют какого-то места для проживания с ребенком. Мы принимаем женщин, зависимо от гражданства и регистрации, и есть ограничения. Мы не можем взять к себе женщин, которые страдают алкоголизмом и наркоманией, мы не можем принять женщину, которая находится, ну, имеет риск преследования от мужчины, поскольку мы не можем защитить. Остальных мы принимаем всех при наличии места. Мы выезжаем в родильные дома, когда там появляется ситуация потенциального отказа, или женщина может сама обратиться к нам, попросить о помощи, когда она нужна. Ну, задача, понятно, это обеспечить условия для проживания, это оказать психологическую помощь, юридическую, помочь восстановить связи с родными, если родные есть. Можем помочь вернуться на родину и оказываем всегда медицинскую помощь маме и детям. Мы составляем договор с каждой женщиной, индивидуальный план выхода из сложной жизненной ситуации, на основе которой оказываем помощь. После выхода из приюта нашего мы тоже всегда продолжаем помогать, ну, как минимум 3-6 месяцев в зависимости от ситуации. Мы помогаем снять квартиру, помогаем продуктами, вещами, которые мама сама, ну, в любом случае не может купить сразу после выхода, потому что это, ну, такая денежная затрата для, ну, с первой зарплаты, это не очень возможно. Она также может продолжать обращаться к психологу, юристу за консультациями. У нас сотрудники, которые работают с женщинами. Это я, координатор проекта, психолог, юрист, администраторы и волонтеры, без которых было бы невозможно поддерживать вообще существование проекта. Потому что это какая-то разовая помощь, вещевая, например, там, питание для мам, питание для детей. Это мастер-классы, может быть, консультации какие-то, это может быть там транспортная перевозка для мам в том числе. Ну, такие маленькие цифры. За эти 7 лет существования помогли 77 женщинам сохранить 85 детей. Планируем в следующем году 20 мам оказать помощь. Средний срок проживания 6 месяцев. И одновременно могут проживать 6 семей в нашем доме. Фотографии — это все наши дети и мамы. Да, мы планируем через пару лет, что у нас будет свой собственный дом. И тогда мы можем взять не 6 мам, а 16. Что у нас будет какой-то дневной садик для мам, которым нужна работа. Ну и, соответственно, мы тоже помогаем, рассказываем про наш опыт для того, чтобы помочь и другим некоммерческим организациям открыть свои приюты, либо как-то улучшить свою работу. Вот так вот вкратце про нас. Тут контакты наши, и вот Лена Андреева, это я. Нам всегда нужна помощь, и если есть желание как-то вот чем-то помочь нашим женщинам, нашим детям, то ко мне можно звонить, писать. Спасибо большое вам.
Спасибо большое, Елена. Как я понимаю, тоже вы принимаете не только финансовую помощь, да, вы принимаете помощь также какими-то вещами, еще чем-то. Да, если вы что-то принесли сегодня с собой, если вы хотите узнать, какая именно материальная помощь подобного рода нужна, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, поговорите с Еленой сегодня после богослужения здесь, во время чаепития, подойдите, познакомьтесь, просто поприветствуйте человека, поблагодарите человека за потрясающую работу, которую вы делаете. Спасибо вам большое за этот проект «Теплый дом», спасибо за все, что вы делаете. Итак, сейчас у нас будет сбор пожертвований. Я прошу добровольцев выйти вперед. Как я уже говорил, сегодня мы сегодня все, что мы собираем, мы отдаем на благотворительность, поэтому вы можете сейчас пожертвовать либо теми деньгами, помочь теми деньгами, которые вы принесли, либо зайдя на сайт biblейскаяцерковь.рф, нажав на большую зеленую кнопку, на которой написано «Пожертвовать», и пожертвовав таким образом, все деньги будут перечислены, абсолютно все деньги будут перечислены в проект «Теплый дом». В притчах мы читаем с вами: «Не отказывай благе тем, кто его достоин, когда это в твоей власти. Не говори ближнему: приходи-ка попозже, я дам тебе завтра, когда у тебя есть то, что он просит». Давайте помолимся сейчас о том, чтобы Господь благословил наше пожертвование, о том, чтобы Господь благословил наши сердца. Отец наш Бог, спасибо тебе, что ты установил нас. Спасибо тебе, что даешь возможность быть благословением для нашего города. Спасибо тебе, что даешь возможность, Господь, жертвовать, даешь возможность поддерживать такой важный проект, как «Теплый дом». И спасибо тебе большое за всех добровольцев, за всех волонтеров, за всех людей, которые участвуют в этом проекте. Вместе с Еленой мы просим тебя, Господь, о том, чтобы у них действительно появился свой дом, о том, чтобы они могли помогать не только нескольким женщинам, но чтобы было 16 мам, которым они помогают. Благослови, пожалуйста, Господь, и благослови нас быть щедрыми сейчас. Во имя Твое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.